по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 987-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем книгу пророка Осии, мы продолжаем сегодня читать книгу пророка Осии. И я хочу сразу предупредить, что сегодня так получается, что у нас на заднем плане могут быть определенные шумы, такие шумы улицы. Но я думаю, что мы будем сосредотачивать наше внимание на главном, будем думать о Божьем Слове, будем думать о том, что Он, что сам Бог хочет нам сказать, и поэтому, я, по крайней мере, надеюсь, что все эти шумы нам сегодня мешать не будут. Я напомню, что мы читаем Библию от Бытия до Откровения, от начала до конца, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию также где-то за 5 с небольшим лет, и мы сейчас в Ветхом Завете, и какое-то время мы с вами в Ветхом Завете еще будем находиться. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню также, что уже вышедшие наши программы вы всегда можете найти на сайте theos.fm или в приложении, или в группе ВК. В группе ВК есть у нас плейлисты, организованные по книгам. Наши волонтеры это организуют, и спасибо им огромное за это замечательное служение. Плейлисты выложены, организованные по книгам Священного Писания. Я хотел бы сегодня сделать две вещи. Я хотел бы сначала почитать ваши комментарии. Их сегодня не так много, но есть кое-что интересное, есть что прочитать, есть на что ответить и на что обратить внимание. А потом я хотел бы сказать еще несколько слов конкретно о пророчестве Осии и о толковании этой книги, потому что там есть действительно определенные различия. А в толковании, я бы хотел, чтобы у нас с вами была в этом плане ясность. Смотрите, мы с вами говорили, это продолжается разговор, это продолжается тема, которая у нас некоторое время назад началась, тема о том, что человек может, эта тонкая природа человека, да, она может либо развиваться в том плане, что Бог будет с человеком, и тогда эта тонкость, эта тонкая организация, такая внутренняя у человека, она перерастает в чуткость. Этот человек станет действительно восприимчивым и к чужой боли, и к чужой радости. Но все это он сможет приносить Господу. Это если Господь будет в его жизни, и будет духовный рост. Но с другой стороны, возможно, такая история, как черствость, когда человек закрывается от всех, когда человек начинает не просто обороняться. Одно дело, если бы он просто оборонялся. Нет. А этот человек начинает фактически нападать на других. И он нападает на других, потому что у него пустота внутри и черствая эта кора, черствая корка, которая получилась в результате того, что человек оказался далек от Бога. И с такой ссылкой на события современной жизни Константин Соловьев пишет про случай со стрелком. Кстати, он берет «стрелок» в кавычки, потому что есть люди, которые действительно используют оружие, и они используют оружие не в боевых целях, а, допустим, в спортивных целях. Это без кавычек стрелки, да? А то, что произошло здесь... Константин пишет, этот случай со стрелком и многочисленными жертвами, я думаю, показывает нам, насколько могут быть одиноки и отвержены люди, живущие среди нас. Нам всем нужно научиться обращать внимание на таких людей, разговаривать с ними, научиться принимать их и любить. Это поможет им не только не сорваться, но и измениться внутренне. Знаете, здесь самое сложное что? Когда вы говорите «научиться принимать», и научиться любить. Я сейчас вам скажу вещь, которая может быть непонятной кому-то из слушателей, но я думаю, все-таки большинству это будет понятно. Есть люди, которых любить ну вот мне лично, я полагаю, что и вам лично тоже. Есть люди, которые мне, которых мне лично и вам лично любить невозможно. То есть ты понимаешь, что всякий раз, когда ты с этим человеком встречаешься, когда ты на него смотришь, когда ты оказываешься, даже не оказываешься рядом с ним, а когда ты просто даже думаешь о нем, ты испытываешь какую-то внутреннюю неприязнь. То есть тебе не по себе, тебе нехорошо. И вот это случай, когда ты просишь Бога. Ты говоришь: «Господи, я этого человека любить не могу. Дай мне, пожалуйста, полюбить этого человека. И сделать это, потому что ты так хочешь, а не потому что у меня находится на это сила. Потому что сил у меня на это нет». Дальше. «Господи, дай мне увидеть твое действие в этом человеке». Порой и это бывает очень сложно. Фраза «я тебя полюблю», только когда увижу что-то в тебе достойное любви, противоречит, в принципе, самому Божьему замыслу. И вот сегодня мы, кстати, об этом тоже будем говорить, читая книгу пророка Оси. Тут сразу от того, что написал Константин, можно перейти к нашей с вами сегодняшней теме. Гомерь была блудницей, но Бог полюбил ее, и Бог также сказал Осии, чтобы Осия взял ее в жены. Тут давайте я все-таки отвлекусь на вторую часть. Я собирался это сделать во второй части, но сейчас я понимаю, насколько это все пересекается. Смотрите, есть две разные реконструкции того, что происходило, даже три, но пока скажем о двух. Реконструкции того, что происходило в книге пророка Осии. Одна реконструкция заключается в том, что вот некая блудница была, и некий Осия был, и Бог вдруг ни с того ни с сего говорит: вот возьми блудницу и детей блуда, возьми ее в жены. И Осия такой: я вообще не знаю, что это за женщина, я не знаю, кто она такая. Вот. Тогда получается, что это как бы из ниоткуда. И вы можете прочитать комментарии и услышать проповеди, в которых именно такая трактовка. Вот смотрите, 1 глава, 2 стих. «Начало слова Господня к Осии, и сказал Господь Осии: иди возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия». Вот, то есть вот ни с того ни с сего. И опять-таки, это комментарий, и эта трактовка достаточно распространена. Но есть еще одна распространенная трактовка, которая, кстати, присутствует в тех материалах доктора Джона Верна Маги, по которым и делаются эти программы. Опять, для кого-то эта трактовка будет новой. Но я вас уверяю, это совершенно не новая история, это достаточно частое понимание. Предполагается здесь, что у Осии с Гомерью были уже какие-то отношения. По крайней мере, Осия точно знала, кто такая Гомерь. И даже любил ее. Но он понимал, что взять ее в жены невозможно, поскольку она блудница, поскольку она ушла в блуд. И не вот просто было такое ощущение, как в случае с Иосифом и Марией, да, Иосиф был неправ, и ему это ангел очень четко сказал, четко показал. Вот, но тут-то Осия был совершенно прав. Значит, в этом понимании, в этой трактовке Осия делает шаг, который, вообще говоря, нарушает закон Моисеев. Он берет блудницу, но он таким образом проявляет к ней свою любовь. Он любит ее, но он также проявляет и свою, и Божью любовь к ней. И даже когда она уходит, и даже когда она оказывается ему неверна, он все равно идет за ней, он все равно пытается вернуть ее, он все равно пытается проявить к ней вот эту самую любовь. Вот такая история, она тоже существует, такой комментарий тоже существует. Кстати, я здесь сразу скажу еще об одном разделении. Даже вот те люди, которые считают, что это продолжение некоторой истории, они тоже вот делятся здесь на две группы. Одни говорят о том, что Бог просто разрешил Осии взять Гомерь. То есть тогда получается, и сказал Господь: иди возьми себе жену, блудницу и детей блуда. То есть, ну ладно, раз ты ее так любишь, я тебе даю такое Божие позволение. И тогда это проблемы оси. Ну, это, как знаете, иногда Бог говорит человеку, ну, вот это не лучшее для тебя, это совсем не лучший путь, но ладно, раз ты на этом так настаиваешь, иди и делай, и потом вот эти проблемы тебе еще предстоит решать. Это примерно так же бывает, когда ты встречаешься с молодой парой, которая, ну, пара, один верующий, другой неверующий. Допустим, верующая девушка, неверующий парень, и ты пытаешься им что-то объяснить, и ты пытаешься им что-то сказать, но они тебя не слышат, они ослеплены тем, что им кажется любовью. И она говорит, я все равно буду с ним, я вот своей любовью спасу и так далее. Мы как-то об этом уже говорили, и неоднократно. Вот, и в конце концов пастор может сказать, помолившись и получив по этому поводу Божий мир, он может сказать, так, знаете что, вот я здесь ничего не могу сделать. Тебе все уже было объяснено, тебе все уже было показано, тебе примеры практически были показаны. Если ты так настаиваешь, иди, действуй, раз уж вот ты вот так вот, вот уперлась, да, по этому поводу. Потом через 5 или 10 лет будешь молодым девчонкам объяснять, почему не надо было делать то, что сделала ты. А они тебя слушать не будут. Ну, такая будет ирония судьбы. Вот, это один вариант. То есть Бог не заповедует, а Бог просто позволяет. Это позволяющая или позволительная воля Божия, разрешительная воля Божия. Позволяет оси это сделать. А другой вариант, и это вариант, на котором стоит, в частности, доктор Маги, это о том, что да, это продолжение истории. Да, Осия и Гомель знали друг друга. Это не история незнакомцев. Это история людей, у которых между ними что-то было. Чувства между ними были. Но Бог ему дает заповедь. Это не просто разрешение Божие. А он, Осия, говорил, нет, я не могу, я не готов. А Бог говорит, знаешь что, вот иди и возьми. Потому что. И дальше он объясняет, почему. Потому что земля благодействует. Потому что через эту твою семейную трагедию, через эту историю, от которой разрывается твое сердце, ты сможешь достучаться до других людей. И еще, кстати, по поводу книги пророка Осии. Тут есть интересный смысл, интересное содержание. Им тоже часто пренебрегают, а зря. А это то, как трагедии, в том числе и семейные трагедии, готовят наше сердце к определенному служению. Понимаете, когда с нами происходит что-то тяжелое, когда с нами происходит что-то, что нам кажется, вот это просто тянет вниз. Господь, если мы Ему доверяем, если мы Его любим и хотим действительно Ему служить, тогда Он даже эти случаи использует. Вспоминаю разговор с женщиной с одной, ей было уже за 30 лет, и она тоже на конференции, на молодежной, она беседовала с девчатами, и они ее слушали, я поразился, как они ее слушали, насколько, вот определенные девчонки просто приходили, прибегали ее слушать. А потом я выяснил, что там происходило. А происходило там следующее. Это женщина, которой за 30, она наломала дров в жизни. У нее было два качества. Одно качество вроде бы нейтральное. Эмоциональность. Ну, это эмоциональность, когда ей было там 16, 17, 18 лет. И она еще была неверующая. Но рядом с этим качеством стояло еще одно. И опять, она была неверующая, я вам подчеркиваю. И это качество называется влюбчивость. Вот вы можете себе на минуточку представить 16, 17, 18, там, 20 лет, что дает вот это сочетание эмоциональности, влюбчивости и отсутствия отношений с Богом? Короче, она действительно поломала жизнь, наломала много-много дров. В какой-то момент жизни она покаялась. И знаете, она мне о чем рассказала? Она говорит, Олег, я не могла бы никогда такого даже представить. Но сейчас Бог дает мне возможность, дает мне слова не просто для того, чтобы говорить этим молодым девчонкам, вот так не надо. Вот так не поступайте. А для того, чтобы сказать нечто большее. То, что, кстати, похоже на то, что мы читаем с вами в книге Оси. Я понимаю, как вы себя чувствуете. Я понимаю это ощущение, когда и вот этот парень красивый, и вот этот классный и сильный. И вот я это все понимаю. И еще я понимаю ощущение, когда кажется, что ну вот как же на меня не обращают внимания. Я-то обращаю, но меня не обращают. Я это все понимаю. И я могу говорить, испытывая то, что испытывали вы, но пройдя нечто большее. Испытав встречу с Богом и поняв, где, собственно, эта подлинная, настоящая любовь обретается. Потому что, послушайте, вы ищете не любовь мужчины. Вы ищете зачастую любовь Божью. И зачастую, кстати, у людей, которые испытывают то, о чем я сейчас говорю, были проблемы в отношениях с отцом. Либо не было этих отношений, либо они были очень холодными, и она бегает туда-сюда, она ищет отца. Так вот, эта женщина, которая была за 30, которая, да, наломала дров в жизни, но она встретилась с Богом, и она стала служительницей вот для таких девчонок. Понимаете, ни один другой человек им бы так не сказал. Они придут к пастору, пастор им так не скажет. Я, кстати, только что глупость сморозил. Нет, они с этими вопросами не придут к пастору. Они просто будут жить, делать по-своему, они будут обсуждать между собой, но к пастору они не придут. Но через опыт, даже через болезненный опыт в жизни, Господь нас учит, Господь делает нас своими свидетелями. И вот если вернуться к этой истории с Оси, через неверность жены, через эту семейную драму, Бог готовит его Осию к пророческому служению. И Осия сможет встать перед Израилем и сказать: «Я понимаю сердце Бога, я понимаю, как он себя чувствует, я понимаю, что он испытывает». Давайте вернемся к нашим комментариям. Но на самом деле это хорошо. Я уже сказал то, что хотел прокомментировать в связи с пониманием книги пророка Оси. Давайте посмотрим еще ваши комментарии. Пишет Антон: «Вот это для веры не нужно. Книги эти, храмы, иконы, Богу это не нужно». А тут надо быть очень осторожным. И сейчас объясню, почему. Это даже не вопрос политкорректности. Я прочитаю еще одно сообщение от Антона. Я сразу скажу, что не согласен с этим сообщением по сути. Вот просто прежде чем цитировать. Почему? Сейчас будем разбираться. Пишет Антон: «В русских церквях Бога нет. Бизнес есть». Ну и дальше он пишет про то, что, короче говоря, вот что Бога нет, а есть бизнес, есть там священники на амбонах, вот, а Бога нет. Давайте с этим всем разбираться постепенно. Давайте начнем с того, что я рукоположен в баптистской церкви. Я проповедую в баптистской церкви. И по вероисповеданию я христианин, если конкретизировать, то евангельский христианин, стоящий на основах реформации. Вот, и это важно. Но, и тут одно большое но. Знаете, лет 20-30 назад я бы даже мог с вами согласиться, если бы эту программу вел Олег Шевкун варианта начала нулевых, я бы, может быть, сказал: ну да, Антон, пожалуй, вы правильно это заметили. Но не могу я это сказать. И вот почему. А в любой церкви, которая исповедует Иисуса Христа, я подчеркиваю, которая исповедует Иисуса Христа, Господа и Спасителя, есть люди, знающие Бога. А в православной церкви такие люди есть. На батюшек так огульно сразу наезжать не надо. Среди православных батюшек бывают разные. Да, существуют проблемы. Существуют проблемы какие-то даже дикие. Батюшка, который совершенно реально объясняет, почему он спивается. Оказывается, он спивается из-за прихожан. Он говорит: вы не приходите на Евхаристию, вы не приходите на вечерю Господню, а я это оставшееся вино должен допивать. ну, не выливать же кровь Христову. Ну и поскольку я постоянно вот это вот вино допиваю, тот факт, что вы не ходите на Евхаристию, привел к тому, что я спился. То есть вот виноваты вы. То есть такие истории, конечно, тоже бывают. Проблема заключается в том, что средства массовой информации и общественное сознание охотно тиражируют такие истории. А я вам скажу, сегодня в православной церкви на уровне приходов, на уровне воскресных школ, на уровне катехизации, на уровне вот таком простом человеческом есть, ну, я бы не сказал совсем пробуждение, хотя некоторые используют и такое слово, такой термин, но есть оживление, есть проповедь Божьего Слова, есть стремление познавать Священное Писание. И когда мы так говорим, в русских церквях Бога нет, мы так огульно делаем вывод за все русские церкви, что там есть, что нет, мы на самом деле внутри христианскому диалогу никак не способствуем. Скажу вам еще и вот что. Любая церковь, которая становится официально призванной, любая церковь, которая становится даже более официально доминирующей, сталкивается с такой проблемой. Допустим, на юге Соединенных Штатов, юго-запад Соединенных Штатов, есть такое понимание, такое понятие, как христианский пояс. Это города, где христианское население, причем не обязательно реально христианское, а может быть и номинально христианское, составляет большинство. И в церквях там тоже немало номинальных христиан. Если среди прихожан, и среди пасторов, среди служителей, то есть эта история не только наша. Учитесь видеть Божье действие в Божьей церкви. А не оскорбляйте невесту Христову, церковь Христову, не оскорбляйте огульно всех христиан. Есть ли в церкви проблемы? Да, в организованной церкви, причем любой деноминации, огромное количество проблем. Именно церковь, кстати, будет названа блудницей, великой блудницей, Вавилоном. И именно к церкви, среди прочего, обращение Божие, Божие через Осию. Вернись ко Христу, вернись к спасению, вернись к тому, чтобы ходить в вере. Вот это реальность нашего сегодняшнего дня. Именно поэтому мы, в частности, читаем книгу пророка Осии. Давайте начнем с молитвы и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, действуй в нас, направляй нас, веди нас, открывай нам Слово Твое Святое. Да будет Тебе хвала и честь и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 987-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали читать книгу пророка Осии, и я хочу напомнить историю, которая описывается в этой книге. Итак, в горной стране колена Ефрема, на севере, в северном государстве, в Израиле, в маленьком городке жили парень и девушка. Паренька звали Осия, а девушку Гомерь. И вот Осия и Гомерь влюбились друг в друга, но потом, по какой-то непонятной причине, Гомерь ударилась в блуд. И Осия мог бы прибегнуть к закону Моисееву и побить ее камнями. Однако он этого не сделал. Я напомню параллель, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Прошло много веков, и был человек по имени Иосиф, и он тоже мог бы прибегнуть к закону Моисееву в случае с Марией, с которой он уже был обручен. Однако ангел явился ему, и стало понятно, что Иосиф не прав. Ну а вот Осия был прав по поводу Гомери. Она действительно была виновна. И именно с этого момента начинается книга пророка Оси. Некоторые говорят, что эта история выдуманная, это только притча. Проблема заключается вот в чем. Если мы начинаем читать Священное Писание как притчи, то нам сложно будет остановиться. Сначала притчи или выдуманные истории станут, например, первые 11 глав книги «Бытие». Потом мы будем видеть притчи и в других местах Священного Писания. И дальше все оно рано или поздно станет для нас притчей. У нас будет проблема в том, что мы начнем разбавлять истину Слова Божьего нашими человеческими представлениями. Закон Моисеев говорит совершенно четко о ситуации с Гомерью. «Побей ее камнями». Блудница должна была быть побита. И даже если она не была обручена тогда еще с Осией, он не имел права брать ее в жены. По закону Моисееву это было недопустимо. Однако Бог обращается к нему и говорит: «Возьми ее в жены». И я полагаю, что такое Божие требование до глубины души возмутило благочестивого Осию. Однако этот человек не отступил, но повиновался Богу полностью, повиновался до конца. Я прочитаю книгу пророка Осии, 2 и 3 стихи 1 главы. Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына». О блуде и о людях, которые приходят к блудницам, говорит и апостол Павел, уже в Новом Завете, и говорит тоже весьма конкретно. «Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано: два будут одна плоть». Это первое послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Полагаю, что в этом маленьком городке начались сплетни, толки, пересуды. Вокруг Осии сгущались тучи. Его, по сути, сделали изгоем. От него отвернулись, и понятно почему. Он пошел и взял себе в жены блудницу. Я полагаю, что даже проказа не могла бы вызвать такого отвращения по отношению к Осии у окружавших его людей. «Представляете, — говорила народная молва, — взял себе блудницу». И вот в этой семье родились трое детей. Имя первого сына – Изриэль. Оно означает «Бог рассеет» или «Бог отмстит». И речь идет о доме Иуевом. Я думаю, что многие из вас помнят, кто такой Иуй. Это царь северного государства. Он действительно исполнил Божие слово. Он разрушил дом Ахава. Но он сделал это с ненавистью, он сделал это со злостью, он сделал это с личной обидой, но Бог от него такого не хотел. И потому Бог говорит: «Да, я рассею Изриэль, однако даже в моем суде будет милость». Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 1 глава с 3 стиха. «И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я возьму кровь Изриэля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». Вот история первого сына. Я думаю, мы в следующий раз к этой истории еще вернемся. Сегодня я хотел бы дать лишь общий обзор. Дальше второй ребенок в этой семье – это дочка, и назвали ее Лорухама. Это означает «непомилованная». Она не знала отцовской милости. Давайте прочитаем. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему», то есть Бог сказал Оси, «нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Итак, дочь Лорухама – непомилованная. И тут интересная вещь. Она не знала отцовской милости. Она была непомилована отцом. Полагаю, вместе со многими комментаторами, толкователями, что дочь вот в этой семье на самом деле не знала, кто ее отец, потому что Гомерь стала снова уходить в блуд. И Бог говорит этим людям во времена Осии: вы ушли в блуд, и вы не узнаете моей милости, потому что я не ваш отец». Ну и теперь третий ребенок в этой семье – Ло-Ами, так звали этого сына. Буквально это «не мой ребенок» или «не мой народ». Осия как бы говорит: «Я не знаю насчет дочери, я не знаю точно, кто ее отец, а вот насчет этого ребенка я знаю, и это не мой ребенок». Прочитаем дальше. «И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, то есть Бог, нареки ему имя Ло-Ами, потому что ты не мой народ, и я не буду вашим Богом». Отец называет ребенка «не мой народ», по сути, «не мой ребенок». Представляете, как это воспринималось в то время? И представьте себе также, как это воспринимается сегодня, потому что это слово не только для того времени, это слово также и для времени сегодняшнего. Порою говорят, что все на свете Божьи дети. А Бог отвечает: «У меня нет незаконно рожденных детей. Я знаю, кто мои дети на самом деле». Вы думаете, мои дети происходят вот из такого странного союза? Нет, конечно. Дети Божии только по вере в Иисуса Христа. Помните, как люди говорили Иисусу: «Мы дети Авраама». Это записано в Евангелии от Иоанна, 8 глава. А он им отвечал: «Нет, вы от вашего отца, дьявола. Вы делаете его дела. Если бы вы были детьми Авраама, вы бы не пытались меня убить. Авраам такого не делал. Ваш отец – дьявол». Вот так же и сегодня. Если нет веры, то нечего претендовать на то, что ты Божие дитя. Да, это, конечно, успокаивает. Да, это, конечно, придает некую уверенность. Вот мы Божьи дети, вот у нас все здорово. Однако эта уверенность ложна. И выбор перед нами невелик. Либо отношения у нас с Богом, либо с врагом душ человеческих. Я хочу задать каждому из нас этот вопрос. Что же теперь? Кто вы сегодня, прямо сейчас? Вы Ло-Ами? Вы незаконно рожденный ребенок, претендующий на особое положение? Обратитесь же к Богу. Станьте Божьим чадом. Мы можем прочитать в связи с этим Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 и 12 стихи. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Я обращу ваше внимание на то, что он пришел к своим, он пришел к тому, что принадлежало ему, и свои, то есть его народ, его не приняли. Те, кто считали себя Божьими детьми, таковыми не оказались, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, вот что, собственно, определяет, Божие ты чадо или нет, верующим во имя его дал власть называться и быть чадами Божьими. Ну, а в книге пророка Осии перед нами действительно печальная история одной семьи – Осии и Гомерь. Но более того, Гомерь ушла из дома. Она просто убежала. И что же теперь? Может, Бог скажет Осии: «Ты сделал все, что мог. Ты пытался помочь этой женщине выбраться из ее греха, но не получилось. Она вернулась к своей прежней жизни в блуде. Возьми теперь детей и уходи от нее». Может быть, так должен был сказать Бог? А Бог в данном случае говорит обратное. «Найди и верни ее. Покажи ей свою любовь на практике, даже при том, что она ушла в блуд». И Осия пошел за ней, и она отказалась вернуться. Потом за ней пошли трое детей, но она тоже так и не хотела возвращаться. Она продала себя в рабство. Но Осия пошел и выкупил ее, и вернул ее. Видите, друзья мои, какая это картина Спасителя. Бог создал нас. Мы принадлежим Ему. Но мы ушли, и стали раздавать нашу любовь, нашу преданность, наше время греху этого мира. И все же, хотя мы были еще грешниками, Он пришел и выкупил нас в нашем ужасном состоянии, чтобы сделать нас своими детьми. Христос умер за нас, как мы с вами читали в послании к римлянам, когда мы были еще грешниками. Столь велика Его любовь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот в то самое время, когда Гомерь вернулась, к Осии было пророческое слово Божие, и он начинает пророчествовать всему Израилю. Я хотел бы сказать, что после своего возвращения она стала верной женой. Хотел бы. У меня даже есть некоторые основания так говорить, и о них скажем позже, но все же не могу, потому что основания эти не столь убедительны, как хотелось бы. Библия нам, по большому счету, ничего об этом напрямую не говорит. Могу сказать лишь, что этот человек вышел из дома, из семьи, израненный стыдом. Человек этот предстал пред народом, и сердце его разрывалось. Мы говорили с вами о том, что у пророка Иеремии, у которого, кстати, с Осией немало параллелей, было очень тонкое, хрупкое сердце. Помните, да, Иеремия проповедовал на стыке времен в Южном царстве. Он проповедовал, пророчествовал о грядущем плене вавилонском. Он сам стал свидетелем этого плена, свидетелем прихода вавилонян. Примерно так же за 100 лет до него проповедовал Осия, но проповедовал он на севере, и он проповедовал о грядущем ассирийском завоевании. У Иеремии было мягкое сердце. Я полагаю, что у Осии сердце все-таки было не такое мягкое. Однако у него был личный опыт, у него был семейный опыт. И на основании этого семейного опыта он имел что сказать. Он встал перед народом, и у него было разбитое сердце, у него была нестерпимая скорбь, слезы душили его. И он произносил осуждение на Божий народ, Израиль. «Вы были неверны Богу. Я знаю, как чувствует себя Бог. Я знаю, как это, когда у тебя неверная жена. Я испытал это на себе. И поэтому, понимая хоть сколько-то, да, конечно, до конца их невозможно понять, но хоть сколько-то понимая переживания Бога, я буду проповедовать вам Божье Слово». Он произнес суд над народом Северного Царства. Он сказал: «Вы виновны в грехе всех грехов», он сказал просто и ясно. Этот грех абсолютно очевиден, и Бог накажет этот народ за его грех. Этот народ знал Бога, этот народ был искуплен Богом из Египта, этот народ видел, что сотворил Бог, но сразу после этого народ сделал золотого тельца, отвернулся от Бога. По сути, на севере, в Северном царстве, золотых тельцов и продолжали делать. И огромный вклад со знаком минус в это идолослужение внес царь Ахав, но ведь не только он. И Бог через Осию говорит: «Вы были неверны, вы ушли в блуд, вернитесь ко мне, вернитесь к Богу. Я, Бог, искупил вас, а вы согрешили». Это худший из всех грехов в мире. Тут на самом деле достаточно сложный вопрос, какой самый страшный грех. Кто-то скажет, величайший из всех грехов – это неверие. И в каком-то смысле так оно и есть. Пока человек пребывает в этом неверии, он не может получить прощение, он не может получить спасение просто потому, что он за этим прощением не обращается, он за этим прощением не приходит. Однако, если человек обратится к Богу, если человек покается, то прощение ему доступно. Если он уйдет от этого неверия, если он обратится в вере, то он будет прощен. Есть также люди, которые говорят, что величайший грех в мире – это грех против открывшегося нам Божьего света. Это как фарисеи, которым было явлено Слово Божие, которым было явлено Божие действие, которым было явлено Божие присутствие, но они не слушали, они отвернулись, они сознательно делали себя слепыми. И знаете, меня гораздо больше волнует участь человека, который слышал Евангелие, который знает Евангелие и осознанно отказывается от Евангелия, имея свет, пролившийся в его жизнь, чем дикарь, который живет где-нибудь в дальних лесах Амазонки, где-нибудь в джунглях. Он никогда не слышал о Боге, он никогда не слышал Евангелия. Когда человек слышит Евангелие и отказывается, спрос с него гораздо больше. Понимаете, нельзя прийти в присутствие Христова и сказать: «Да, я слышал о тебе, Господи, слышал о твоей смерти, но я отказался». Такой человек не будет принят в Божие присутствие. Он сделал выбор, зная об этом. Я подчеркиваю сейчас слово «зная» или «знание». «Слышал и отказался» – это грех человека, который знает и отвергает. Но есть еще один серьезный большой грех. Это грех против Божьей любви. И вот об этом говорит Осия. Давайте начнем с семьи самого пророка. Гомерь была виновна не только в нарушении семейных уз, хотя уже это само по себе страшно. Однако она сделала куда большее. Она согрешила против того, кто ее любил. Это грех в худшем своем проявлении. Она фактически плевала в лицо человеку, который обращался к ней с любовью. Так вот, грешить против Бога, Спасителя, который вас любит, это хуже любого языческого поклонения. Грех язычества – ничто по сравнению с грехом против любви. Осия знал, что такое ощущать последствия этого греха на себе. И он также знал, что такое настоящая любовь. Грех против любви – это действительно страшное проявление греха. Израиль знал Божью любовь, как никакой другой народ. Ибо какой другой народ Бог так вывел? О каком другом народе Бог так заботился? В каком другом народе Бог так открывался? Только ему, Израилю, Бог открылся из всех народов. Но Израиль согрешил против Божьей любви. Он сказал Богу «нет». Дело в том, что ситуация, когда человек отворачивается от знания Бога, и ситуация, которая описана здесь – это все-таки несколько разные истории. Здесь не просто про знание, здесь про ощущение. Гомерь ощутила любовь Осии и сказала ему «нет». Она не просто знала про Осию, она ощутила заботу с его стороны. Израиль ощущал Божию заботу и при этом сказал Богу «нет». Однако вот ведь еще какая штука. Победа все равно остается за Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу прочитать еще три стиха из книги пророка Осии. Да, я понимаю, что сегодня отвлекся. В следующий раз мы будем читать эту книгу последовательно, стих за стихом. Но я хочу дать вам общую картину. Первые три главы этой книги – это личная драма Осии. И дальше с 4 по 14 главы – это отношения между Богом и Израилем. И вот 4 глава, 17 стих. «Привязался к идолам Ефрем. Оставь его». Это констатация факта. Это обвинение в духовном блуде. «Оставь его». Но не все так просто. 11 глава, 8 стих. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгрелась вся жалость моя. Бог не может оставить, отринуть свой народ. Он слишком крепко его любит. И именно поэтому он отправил Осию, чтобы тот вернул свою жену Гомерь, чтобы Осия понял, как чувствует себя любящий Бог. И еще один стих. Книга пророка Осии, 14 глава, 8 стих. «Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». Вот это, друзья мои, победа. Бог одержит победу. Придет день, когда Израиль обратится от идолов обратно к Богу. И вот на этом основании я могу хоть сколько-нибудь предположить, что Гомерь, возможно, все же и вернулась, и стала хорошей женой и хорошей матерью. Но это параллель, это аналогия. Я понимаю, основание зыбкое, но очень бы хотелось. И вот перед нами картина Израиля. Но кто-то спросит, а какое отношение все это имеет к нам, современным христианам? Да самое непосредственное. Церковь названа невестой Христа. Церковь должна быть представлена Господу Иисусу Христу как невеста. Но проблема оставления любви в церкви существует. Помните, одна из лучших поместных церквей, описанных в Новом Завете, это Ефесская церковь. И Спаситель говорит этой церкви в книге Откровения Иоанна Богослова: «Ты оставила свою первую любовь». Недостаточно сегодня просто что-то делать для Христа. И недостаточно иметь правильное вероучение. Это, конечно, важно, но недостаточно. Вот вопрос. Не оставил ли ты свою первую любовь? Имя пророка Осии означает спасение. Так вот, наш Спаситель сегодня призывает ту, которая была когда-то духовной блудницей. Потому что все мы пришли к Богу из блуда неверия. Представьте себе, что это за картина. Ведь в Библии именно церковь называется великой блудницей. Именно в эту сторону, сторону блуда, идет сегодня организованная церковь. Люди просто бегают туда-сюда, имитируют некую занятость, создают ощущение действия. Но, по сути, многие не могут сказать простых слов – «Я люблю Его, я буду верен Ему». И вот с разрывающимся сердцем Бог упрекает церковь в том, что она ни горяча, ни холодна. Бог хочет спасти нас, избавить нас. Но Он говорит: «Хотел бы я, чтобы ты был холодным или горячим». Бог хочет, чтобы Он для нас стоял на первом месте. А как у вас лично? Нет ли облака между вами и Спасителем? Говорят, что Чарльз Спёрджин, один из лучших проповедников в англоязычном мире, однажды шел по улице со своим приятелем и вдруг прямо на улице остановился и начал молиться. Приятель был в недоумении. «Что ты делаешь? Зачем?» Спёрджин после краткой молитвы ответил: «Я почувствовал, что между мной и Богом возникло облако. И нужна была молитва, чтобы это облако исчезло». Понимаете, если это облако не исчезнет, если это облако будет увеличиваться, то оно в нашей жизни рискует закрыть от нас Христа. И вопрос, который сегодня звучит лично и ко мне, и к каждому из нас, это вопрос, который Иисус задавал Петру: «Любишь ли ты меня?» Дело не в том, что мы возлюбили Бога. Дело в том, что Он послал Своего Сына за нас. «Любишь ли ты Меня?» – спрашивает Иисус Петра и каждого из нас. «Отвечаешь ли ты на ту любовь, которую Я проявил к тебе? Отвечаешь ли ты на то, что Бог сделал по отношению к тебе первым, хотя ты совершенно не был этого достоин?» Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.